Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник, русский художник, живописец, член Союза художников России Николай Юрьевич Анохин. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Николай Анохин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Проходил стажировку в творческих мастерских живописи Российской академии художеств. Занимался воссозданием росписи иконостаса и интерьера Московского рождественского собора Богородицы Рождественского монастыря. Награжден дипломом Российской академии художеств. В 2002 году основал творческое объединение «Русский мир». Член Союза художников России.
И вот с чего сразу и начнем. Сейчас некоторые слушатели наши или те, кто потом будет в расшифрованном виде читать это интервью, скажут: ой, ну сейчас вот традиционная живопись, опять классические эти картинки, мир вообще гораздо интереснее, кубичнее, там темнее, светлее, разноцветнее, плавнее, так сказать, и пластичнее. Вот. А с другой стороны, другая часть слушателей скажет: о, это прекрасно, традиционная классическая русская живопись, 19 век, усадьбы, пейзажи, все это нам привычно и так далее, и так далее. Вот как вы считаете, почему, несмотря на то, что мир меняется просто на глазах, но действительно невероятные события происходят в очень сжатом, да, вот в очень сжатом комке времени, почему не ослабевает интерес к классической живописи, тем не менее?
В собственном смысле живописью можно назвать только классическую живопись. Даже импрессионизм весьма условно можно отнести к живописи до определенных пределов. Но это отдельный разговор.
А как же назвать все остальное сюрреализм?
Сейчас многих встревожили. Многих любителей импрессионизма.
Да, и любителей импрессионизма. Потому что живопись все-таки, видите, сама этимология слова, она предполагает отображение живого в, так скажем, изобразительными средствами. Ну, в данном случае это есть и станковая живопись, это на холсте, красками. Ну, то есть это тот художественный путь, когда художник именно подражает природе, скажем так. Вот, если довольно общий, так сказать, не вдаваясь в подробности, и насколько он более добросовестно подражает природе, то есть если он в этой природе видит некую, стремится постичь некую тайну, понимаете, и осуществляет это изобразительными средствами, условными средствами, потому что все равно между природой и творением Божиим и творением человека всегда будет такая колоссальная разница. И только отголоски, понимаете, отголоски вот этого прекрасного человек может передать. А, собственно, какой-то другой мир, который творит художник, не из Божьего творения, понимаете, это будет другой мир. Вот Господь сотворил мир. И мир сотворен прекрасно сам по себе.
Это понятно.
То есть мы знаем это все из Шестоднева, правда? И также есть грех, который творит свой параллельный мир.
Это тоже понятно и известно.
Да, так вот поэтому вот это вот искусство, которое не отражает красоты Божьего мира, которое не славит Творца, это искусство греха. Понимаете, это искусство вот этого параллельного мира, мира греха.
Я все-таки не могу не обратиться к тому, что вы сказали про импрессионистов. Понятно, что вы говорили, что до какой-то степени вы их не считаете живописью.
До какой-то степени. Нет, конечно, все сложнее, не так однозначно.
Но вот тогда уточните, потому что в понимании, я думаю, многих, и, допустим, таких, как я, кто не считают и не являются там знатоками живописи, являются такими пассивными воспринимающими, обывателями в безобидном смысле слова, Клод Мане... с его закатами, с его цветами, с его попыткой передать воздух и колебания воздуха, в каком-то смысле, наверное, тоже, или не тоже, а, собственно, отражает красоту Божьего мира. Но это совсем не похоже на «Вечным покоем Левитана». Но, наверное, в этом все-таки и то может претендовать на то, чтобы быть живописью. Или вы со мной не согласны?
Отчасти и согласен, отчасти не согласен. Опять же, я говорю, здесь все сложнее гораздо.
Вот объясните.
Понимаете?
Тогда.
Дело в том, что вот то, что вы сейчас, вот, в данном случае, Мане Клода, естественно, привели в пример, это, так скажем, уже вот та граница очень зыбкая, где восприятие мира уже сливается. Это на грани, понимаете? Вот за этой гранью уже идет размытие. И смотрите, что такое импрессионизм. Все-таки классическое изобразительное искусство, классическая живопись, оно предполагает прежде всего форм в четких определенных границах. Так как жизнь сотворена в границах, понимаете? То есть она четко определенная. Каждый все по роду своему. И растение по виду, и по роду, и человек, и животное. Это, так сказать, не какие-то аморфные, зыбкие границы. Это конкретно. И в этих границах жизнь прекрасна. Потому что Господь ее сотворил в этих границах. Когда же художник начинает размывать границы, а импрессионисты первыми сделали это, тут уже вот эта вот красота Божьего мира, она теряется. Потому что у импрессионистов, у них на первом месте пятно и пренебрежение светом, светотенью, который именно лепит форму, понимаете? И поэтому здесь пока еще импрессионист держится, пока мы в его творчестве угадываем границы Божьего мира, они там угадываются порой. Некоторые сознательно размывают. Вот этот сумат в природе тоже такой бывает, когда, так сказать, какое-то туманное состояние, задымленность, да, так сказать, или человек, допустим, с дефектами зрения, вот так вот может мир воспринять. Но это все равно, это Божий мир. Пока еще за этой размытостью угадываются границы Божьего мира, мы можем здесь говорить о положительном значении этого искусства. Но когда это размывается до степени аморфности, до степени пренебрежения богозданной формы, вот здесь уже переходит эта грань.
Вы сын художника, заслуженного художника Советского Союза,
Юрия Николаевича
Анохина, и выбор ваш был предрешен изначально, или у вас были какие-то чаяния там, какими-то занятиями, да,
по жизни? Вы знаете, это разговор такой интересный. Как сказать, да, я вырос в семье художника, но поначалу я не мечтал быть с детства художником, знаете, меня слишком очень много интересовало, меня интересовало и история, и литература, и сочинения у меня неплохо получались в детстве. Вот. Также и на конкурсах лучшего учителя участвовал. В общем, учеба мне удавалась. Потом химией вдруг заинтересовался.
Много дома посуды попортили, наверное. Много дома посуды попортили, наверное.
Это точно хорошо, что еще нитроглицерин не удалось получить. Да, тоже была попытка такая. Ну вот, и когда подошло время уже определяться в жизни, а это обычно 6-7 класс уже, когда человек все-таки должен что-то избрать, я потерялся, потому что не от того, что не знал, чем заняться, а наоборот, очень многое меня привлекало. И биология мне нравилась, и химия мне нравилась, и история, и литература. Вот. Но почему-то, вы знаете, потом как-то вот просто посмотрел на своего отца, на его образ жизни, на его образ мысли. И подумал, что я вот просто в другой образ жизни, я смогу ли я вот принять другое, потому что я понимал, что занятие каким-то другим предметом – это и другой образ жизни. И все-таки решил, что надо продолжать делаться. Но художник мне сказать, тогда еще не был и не стал художником еще долго, несмотря на то, что пошел уже, подошел к папе, сказал, что желаю быть художником, он посмотрел на меня, нам очень серьезно сказал, что, знаешь, хороших художников очень мало, плохих много, а средних художников не бывает. Так что ты подумай хорошенько, нежели чем ступить на это поприще. Я действительно подумал, потом снова к нему подошел, сказал, нет, дай, папа, я все попробую. Уже попробовать решил.
И поступили
вот
в Суриковский институт?
Нет, что вы, до Суриковского еще было очень долго. Сначала меня отдали за студию заниматься. Ну, естественно.
Папа с вами занимался?
И папа занимался, да. Но поначалу, поскольку папа, так скажем, вы понимаете, это все равно, что вот человек, который арифметик, сразу представить преподавателя по высшей математике. Естественно, папа сначала отдал меня какому-то своему знакомому в застудию. И я долго занимался в этой застудии. И затем, окончив застудию, после 8 класса поступил в художественное училище. Вот. Ну вот в художественном училище это у меня учеба была такая, так сказать, весьма противоречивая и, я бы сказал, неплодотворная, потому что я так настолько неожиданно окунулся в этот мир, вот после чего я, скажем, четко разделил вот это вот так называемое искусство и антиискусство, поскольку там в училище этого разделения не было. У них было, так сказать, замечательно одинаково, и Беласкес, и Ван Гог, и Пикассо гениальный, и Малевич неплох, и соцреализм тут же, так сказать, вот должен, как бы, так сказать, доминировать. Но это было в советское время, 70-е годы. И, в общем-то, поскольку я не был, скажем так, вот знаете, вот как некоторые идут живописи заниматься, в силу того, что, простите, я, может быть, оно так порой бывает, что они одержимы жаждой просто рисование, просто что-то изображать. Вот, знаете, такая графомания от изобразительного искусства.
Изомания.
Да, изомания, да, скажем так. Это, и подавляющее большинство, наверное, именно в силу этого идет художник. Знаете, вот мальчик любит там с детства, с пяти, вот рисует, его оторвать не могут. Вот больше его ничего не интересует. У меня другая ситуация была. У меня, скажем, по рисованию, ну, была такая же там пятерка, как по истории. Ну вот, и тут меня это все очень сильно смутило, и я даже, вот, так сказать, вот очень сильно попался на вот эти вот всякие искания. Ну, собственно, 14, 15, 16 лет, это и свойственно. И через это я, к сожалению, увы, прошел.
Почему, к сожалению, может быть, это, ну, это хорошо, это ваш собственный путь?
Да, наверное, вот только так можно это оправдать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Анохин, наш сегодняшний собеседник, русский художник, живописец и член Союза художников России.
Вы начали рассказывать про свой путь к профессии художника, и мы остановились на училище.
Да-да, совершенно верно. Так вот, хочу сказать, что после окончания этого училища мне 3 года понадобилось, чтобы прийти в себя.
И, чтобы полюбить живопись.
Да, отделить пшеницу, от плевел. И вот спустя 3 года я поступил в Суриковский институт, где, к великому своему счастью, нашел, вот действительно увидел вот этого замечательного нашего профессора Николая Николаевича Третьякова, о котором я уже упоминал, который действительно, ну, простите за, может быть, такое сказать слово, простонародно поставил голову на место. И тут действительно живопись открылась во всей своей красоте, во всей своей мощи, понимаете? Вот этот мир искусства, несмотря на то, что я вырос в семье художника, но вот те годы, так сказать, так мне, можно сказать, замутили сознание, что потребовался вот этот вот Николай Николаевич, чтобы поставить все, расставить все по своим местам. Но, однако, и в институте я не могу сказать, что стал художником. Я действительно просто по большому счету увлекся. А стал художником я, когда, конечно, попал на русский север, уже осмыслил себя художником. И немалое, то есть и основополагающее в этом было, что тогда я уже стал систематически посещать храм Божий. И именно это мне открыло те тайны, которые должен, вот, ради чего художник должен работать, понимаете? То есть я глубоко убежден, что без религиозного искусства быть не может, в принципе.
Может быть, это была так называемая инициация, которую каждый человек творческий, да, может быть, и не только творческий, переживает в определенный период своей жизни.
Безусловно, это так. Безусловно, так. И именно посещение богослужения православного открыло вот эти вот, я бы сказал, не только этические, если так вот говорить, но и эстетические тайны. Тайны мироздания. Вот который, когда уже человек понимает, что такое, что художник – это служение. Это не просто какое-то вот там приятное занятие, это служение. Вот, наверное, так.
Николай Юрьевич, вы сказали такое слово «образ жизни». Ну, в глазах простого обывателя рисуется картинка, что это тусовка людей, какое-то собрание, да? Там бесконечные какие-то посиделки со всеми...
Студии на верхнем этаже.
Застолье, да, там какие-то огромные мастерские и так далее. А что такое образ жизни художника?
Ну, образ жизни художника, вы знаете, когда он состоит только из одних застольев, работать-то когда... Понимаете, ну, застолье, наверное, у художника такое же занимает место, как застолье у нормального, как у всякого нормального человека. И вроде сказать, ну, без застольев тоже, в общем-то, не принято жить.
Куда вы ходите на работу?
Когда, простите, сплошные застолья, когда ж писать-то?
История знает примеры.
Я хочу сказать, что более того, я хочу сказать, вот не, если вы какие-нибудь старинные трактаты откроете, вот, ну, классического искусства, ну, допустим, не знаю, там, Чинин-Чинини, или, вот, особенно, так сказать, советы иконописцам, там, наоборот, сказано, что прежде чем художник приступает к работе, к своей работе, к живописи, требуется, наоборот, уединение. Идеально, если это будет пост и молитва, это просто идеально. Но хотя бы уединение. Поэтому художники часто, вот в советское время, особенно такие художники серьезные, они уезжали из больших городов работать.
А мне кажется, что вообще любому творческому человеку нужно вот это вот состояние покоя и, и уединения.
Конечно.
Вот, и это как раз вот именно то, что называется напитание, да? Вот.
Совершенно верно. То, что создано, знаете, в таком в беспокойном состоянии, в каком-то экстазе, что ли, да, оно не даст человеку, оно не откроет ему вот эти вот высшие тайны, которые призваны открывать, ну, я имею в виду эстетические, может, даже порой этические тайны, которые призваны открывать искусство человеку. В общем-то, искусство в положительном смысле, оно и призвано к этому. Вот почему, опять же, вот эти вот произведения некоторых импрессионистов, которые, так сказать, написаны в порыве, знаете, вот это, ну, импрессион, собственно, оно есть впечатление, восторг, вот этот импульс, да, вот под этим импульсом, почему, собственно, они с этой точки зрения тоже весьма сомнительно бывают.
Вот вы возвращаетесь к этой теме, она мне тоже чрезвычайно интересна. Вы сказали, что в училище вас неприятно удивляло, что в одном ряду, видимо, для преподавателей и студентов стояли Рембрандт, Веласкес, да, Гоя, Пикассо, Ван Гог, и соцреализм, и тут же, наверное, Левитан, да, Серов, да, и так, да, далее. Я вашу мысль понимаю, но хочу вас спросить, насколько все-таки картина может оказаться сложнее, чем мы сейчас ее проговорили. Вот, например, такой советский философ Мераб Мамардашвили очень интересно, на мой взгляд, разделяет искусство на классическое и современное. Мы как-то привыкли разделять его хронологически, что вот было классика, была классика, потом наступило какое-то время, нашлось современное искусство.
Нет, это, я думаю,
о чем пишет философ, что разница в восприятии, что,
совершенно,
допустим,
верно,
Левитана «Над вечным покоем» мы воспринимаем абсолютно естественно. Нам не нужно в себе никакого особого зрения пытаться нащупать, для нас это как воздух. Но, допустим, в то же время с Левитаном, примерно современником его является, например, Сезанн или Матисс.
Совершенно верно.
И это живопись, перед которой нужно стоять и находить в себе новую оптику, как-то себя специально под нее перенастраивать, как-то по-другому ее начинать видеть. То есть это работа с самим собой. И вот так в одну и ту же эпоху, в одном и том же году могут быть и классическое искусство, новая картина написана, и современное искусство. Что вы об этом думаете?
Ну, я тут же могу сказать и вспомнить слова продолжателя, великого продолжателя Левитана Станислава Юлиана Чужаковского, нашего блестящего живописца, который говорит в свое время, что я не могу смотреть, когда русскую природу пишут в манере Сезанна. Я делаюсь от этого буквально больным.
Бедный.
Вы понимаете? Вы понимаете? Нет, а художник чувствует. Я его очень хорошо. Я... Со мной то же самое происходит. То же самое. Почему? Потому что человек, для которого природа не просто мотивация, так сказать, для его творчества, а для которого именно вот, вот эта природа, она, понимаете, она это то, что ему возвещает вот это вот высшее откровение, скажем, художнику дает.
Красота Божьего мира.
Да, красота Божьего мира. И именно этим-то вдохновляется настоящий живописец. Я скажу, что, посмотрите...
Тогда у меня вопрос, я прошу прощения. А зачем это нужно в запечатленном виде, когда ты можешь просто вот в режиме реального времени понимать всю красоту этого Божьего мира и любоваться ею, этой красотой, и ощущать ее не только визуально, да, но всеми данными Богом нами органами чувств?
Так происходит, собственно, но ведь есть еще и художник. Только художник, который, собственно, призван, ведь художник, это, понимаете, это призвание. То есть, в принципе, всякому человеку эта красота действительно открывается. Но есть художник, который призван к тому, чтобы вот эту тайну почувствовать и донести ее зрителю. Понимаете, вот человек не художник, да, вот нельзя сказать, что всегда вот эта вот красота одинаково открывается всякому человеку. Простите, если человек, так сказать, идет, он одержим какой-то страстью. Неважно, там, пьянству, к деньгам, почему, ему не до природы, понимаете?
Ну, какое-то время, да, а потом это... вдруг раз что-то щелкнуло, да, и он увидел.
Да, и вдруг раз, а потом этот же человек, сильно его совершенно сказать, все гораздо на самом деле сложнее, не так однозначно. И вдруг этот же человек, который был одержим страстью, так сказать, какой-то, может, самый даже, так сказать, самый пагубный, вдруг этот человек вдруг посмотрел и задумался, а как же прекрасен Божий мир. Но не всякий человек способен вот это донести до ближнего. Для этого нужен художник. В широком смысле этого слова. Это и поэт, и музыкант, и писатель, и артист, и живописец. То есть в этом-то и есть предназначение художника. И вы знаете, я не хочу сказать, что художнику постоянно, каждый день... Вот что-то такое, вот так вот, прям вот как ежесекундно, ежеминутно открывается, только бери там, записывай, зарисовывай, исполняй. Нет, ничего подобного. И художнику-то не всегда, но когда бывает это откровение, вот он-то и должен его запечатлеть. И поймите, что вот что такое вот понятие красоты, да? Многие спорят о том, что же такое все-таки красота. Вот всегда путают. Есть привлекательность, есть прелесть, есть красота. Вот красота может быть, понимаете, она может быть и при лучине в какой-то убогой избушке. Вот мы когда представляем, как преподобный Сергий при лучине молился, вот это красота. И опять же красота православного богослужения, патриаршего, скажем, и вот того богослужения, на котором присутствовали, помните, русские послы, когда сказали, не знаем, на небе ли мы были или на земле. Вот это, она, понимаете, вот красота богослужения, она, в принципе, онтологична. Вот оно, украшение не требуется. Оно, наоборот, исходит из красоты и воплощается здесь, на земле. Вот аналогично также и настоящее высокое произведение искусства, оно вот где-то аналогично этому, конечно, может быть, не так мощно, да, но аналогично этому оно тоже исходит из души художника и дается зрителю.
Тут можно даже Володин вопрос, мне кажется, продолжить и даже его чуть-чуть заострить в продолжении вами сказанного также. А зачем все это запечатлевать руками в век фотографии?
Фотография не открывает этих тайн. Фотография фиксирует мгновение. Вот знаете, вот опять же, возвращаясь к этим профессионалистам.
Ну, а,
вот
скажем смотрите. Так, фотография беспристрастна получается. Хоп, и просто это тоже.
Фотохудожники поспорили бы. Два человека по-разному нажмут кнопку, и будут разные фотографии
согласен,
с разной силой.
Согласен.
Но, опять же, здесь именно восприятие, все-таки здесь именно идет технотронное, так скажем, восприятие. Понимаете, оно уже переводится на технотронный язык в любом случае. Любой перевод под творение Божие на технотронный язык – это уже принижение, понимаете? А когда человек... Это то же самое, как сказать, вот есть... Можно очень много, допустим...
А как же быть тогда театр и кино, например?
То есть театр, кино.
Ну, кино же тоже фиксирует, как бы, да, условно совершенно говоря. Верно, вот. Да. А театр – это живо прямо
да,
сейчас
у вас театр, здесь на театр месте. Же выше, чем кино. Как уж вот, вот уж здесь уж никто, по-моему, оспаривать не будет. Другое дело,
ну,
что
не кино... всякий театр против любого кино, конечно. Тут тоже надо понимать, какие есть театры, какие есть фильмы. Потому что есть художественная кинолента, это ну, просто шедевр, действительно.
Конечно,
это,
шедевр. Никто с этим не спорит.
Это уже такой просто никто золотой фонд нашей цивилизации.
Конечно. Никто не спорит, нет, но все-таки, понимаете, все-таки кино, как скажем, ну, это вот то же самое, есть живопись, а есть репродукции, понимаете,
ну, понятно,
бывают прекрасные, хорошие репродукции, и они тоже нужны. И, кстати, вы знаете, я хочу сказать, что вот я порой предпочитаю, вот, мне, вот сейчас храмов много, очень много новых храмов открывается, и порой, думается, лучше бы повесили прекрасную, хорошую, вот сейчас возможности блестящие технически, прекрасную репродукцию, нежели чем плохо написанную икону. Вот классику, вот там, Троицу Владимирскую, понимаете? Вот сделать великолепную репродукцию. Может быть, даже лучше будет. Итак, и согласен, что хорошее кино, конечно, лучше плохого спектакля. Но кто же об этом спорит? Но все же, понимаете,
да.
Все же, все-таки есть у нас Владимирская, есть Донская, есть Троица преподобного Андрея Рублева, а есть репродукции.
Казанская.
Да, есть репродукции, может, и блестящие, хорошие, замечательные. Хорошо, что сейчас есть такое, но, понимаете, все-таки образ есть образ.
Вы почти 7 лет занимались воссозданием росписи и иконостаса интерьера Рождественского собора Богородицы Рождественского монастыря в Москве. Ну, вот как на вас лично повлияла эта работа, что она вам дала?
О, это очень серьезный разговор. Я многое здесь пересмотрел в отношении современной иконописи, в отношении, вообще, так сказать, тут проблемы восстановления храмов. Тут, понимаете, мне это, ну, вот моя, можно сказать, я там, можно сказать, 7 лет прожил. Вот, и участие принимал в богослужении, и в росписи, и, ну, и пел, читал. И это очень, так скажем, значительный период в моей жизни. Он мне дал много не только как художнику. И что можно сказать? Единственное, о чем я понял, что я не готов вот в полной мере, как положено, как должно, восстанавливать святыни. То есть я понял, я делал там, так сказать, ну, максимум добросовестно, ну, по максимуму добросовестно пытался сделать то, что, ну, то, что, вот, так сказать, там требовалось.
Это очень мужественное признание.
Вот, но я однозначно не готов. И я думаю, не один должен это сказать сейчас. Потому что и единственное, ну, это опять же вот мое, но это мое выстраданное мнение. Я говорю, что я не говорю, что все давно должны со мной сказать, но я убежден, что ныне художник, приступающий и дерзающий писать канонические иконы, в лучшем случае он может претендовать на какую-то очень хорошую, очень добросовестную, очень подробную копию. Вот максимально добросовестно, вот с чувством, но скопировать великих предшественников своих. И все, чтобы самому писать, вот как бы из себя икон, как вот писал там преподобный Андрей, да, как писал, допустим, Даниил Черный, как Дионисий писал, да, вот чтобы образа современный человек, ну, во-первых, я считаю, он должен отказаться от электричества, он должен отказаться от всего этого технотронного шума, он должен уехать. Вот понимаете, вот как вот Моисей, он же, понимаете, недаром он помолиться уходил в пустыню. Вот он, помните, он не мог среди этих идолов вот так вот спокойно, нормально молиться. Он, как ему помолиться, он просил его отпустить в пустыню. Понимаете, и вот сейчас нынешний художник для того, чтобы создавать образы, вот в этом, так сказать, где-то там в мегаполисе, он не сможет это сделать. Они будут, в общем-то, далеки, очень далеки от совершенства в любом случае.
Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
И Константин Мацан.
Наш сегодняшний собеседник, русский художник, живописец, член Союза художников России Николай Анохин. Мы продолжим буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».